В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 22 октября, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорить сегодня будем о таком. Торецкий дальше остается без воды.
Дают без ограничений. Но вот в пятницу привозили со Славяногорска сегодня.
Не боюсь сербской тюрьмы, говорит серб, воевавший на Донбассе.
Це щось не наче гуманітарна допомога, приблизно 15 тисяч рублів.
Совместный полет. Почему разбился украинский Су-27?
После ремонта Су-27УБ возвращается в небо и участвует в авиационной части парада ко Дню независимости в Киеве.
8 украинских СМИ, среди которых 112UA, News One, издание «Вести», комментарии и «Страна.UA» дословно повторяют сообщения российских пропагандистских изданий ТАСС, РИА Новости, «Комсомольская правда» и «Вести.ру». Об этом говорят аналитики Института массовой информации. Что делать с украинскими СМИ, которые транслируют точку зрения России в войне? Почему возможны санкции против этих СМИ, критикуют медиа-эксперты и ОБСЕ? И где сегодня грань между альтернативной точкой зрения и пропагандой России? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях аналитик Института массовой информации Елена Чуранова, а также директор общественной организации «Детектор Медиа», медиа-аналитик Галина Петренко. Санкции против 112-го телеканала News One – это защита от российской информационной агрессии или атака на свободу слова. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403 и пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Жители Торецка 8 сутки остаются без водоснабжения. Подвоз воды осуществляют спасатели, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Отмечается, что в настоящее время установлены пожарные колонки на 4 пожарных гидрантах для самостоятельного забора технической воды. Дополнительно также есть 7 колодцев питьевой воды, расположенных в частном секторе. Напомню, в целом без централизованного водоснабжения в Торецке остается более 42 тысяч человек. Водоснабжение города и близлежащих населенных пунктов приостановлено из-за повреждения водопровода Горловка-Торецк в результате боевых действий. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелам подверглись украинские позиции в районах населенных пунктов Счастье, Крымская, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в 6 обстрелах своих позиций. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиновато и Горловки. На шахтах Донецкой и Луганской областей продолжаются протесты горняков госшахт, которые требуют выплаты долгов по заработной плате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его данным, 24 горняка шахты имени Капустина госпредприятия «Лисичанск-Уголь» продолжают забастовку под землей. В то же время шахтерские протесты продолжаются на шахтах «Капитальная» и «Центральная» госпредприятия «Миноград-Уголь», 1-3 Новогродовская и Котляревского госпредприятия «Селидов-Уголь». Напомню, что на этой неделе должно состояться заседание при участии премьер-министра и министра энергетики и угольной промышленности, на котором будет рассмотрена ситуация с задолженностью на госшахтах. Стоимость проезда в коммунальном транспорте Мариуполя вырастет на 1 гривну с 27 октября. Решение о повышении тарифов на проезд принято сегодня на заседании исполкома Мариупольского горсовета. Как отметил начальник департамента транспорта горсовета Василий Клад, в следующем году власти намерены довести стоимость проезда до реальной. Теперь стоимость проезда в троллейбусе и трамвае будет составлять 5 гривен, в коммунальном автобусе 6 гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра, 23 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью на территории региона ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 12 до 16 градусов тепла.
Да,
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии говорим о том, что делать с украинскими СМИ, которые транслируют точку зрения России в войне. Звоните, высказывайте свое мнение по теме эфира, пока что о других важных темах дня.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Уже неделю жители прифронтового Торецка остаются без централизованного водоснабжения. Водогон поврежден в серой зоне, и аварийные бригады не могут туда попасть из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны неподконтрольных территорий. В самом городе объявлено чрезвычайное положение. Воду подвозят пожарные и коммунальные службы. Сегодня к ним подключились представители Международного Красного Креста. Некоторые горожане начали собирать дождевую воду. Но на этом коммунальные беды Торецка не заканчиваются. Под угрозой отопительный сезон, который здесь до сих пор не начался. Как выживают люди и что предпринимают городские власти, узнавал Никита Луцкий.
В обезвоженном Торецке жители начали собирать дождевую воду. Она хоть и грязная, но для хозяйственных нужд подойдет. Пенсионерка Нина Васильевна все утро собирает в ведро воду, что капает с крыши. Говорит, что не в силах дойти до пожарного гидранта или водовозки.
Развозят, так там же надо стоять с самого утра занимать, часов 5 занимать. И неизвестно, когда привезут, или час, или 2, или 3. И стоит целый день там. И неизвестно, питьевую привезут или техническую. Плохо без воды.
Сегодня представители Международного комитета Красного Креста доставили в город 18 тонн питьевой воды. Раздают всем желающим без ограничений. Это хорошая помощь, рассказывают люди. Заодно обсуждают слухи, якобы противоборствующая сторона уже разрешила коммунальщикам попасть на место аварии. Говорит жительница Торецка Лилия Булатецкая.
Дают без ограничений. Ну вот в пятницу привозили со Славяногорска сегодня. Вот, а это самое, а техническую каждый день в 3 часа. Уже договорились и уже с сегодняшнего дня сказали, делают. Уповаем на то, что будет вода скоро.
Если в ближайшее время не ликвидировать порыв на водогоне между Торецком и неподконтрольной Горловкой, то прифронтовой город столкнется с еще одной коммунальной проблемой. Система отопления многоквартирных домов уже пуста. Чтобы запустить котельные, понадобится дополнительно 350 тонн воды. Впрочем, у местных коммунальщиков план «Б» все-таки существует, говорит заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.
Ну, план «Б», если закончится вода на резервуаре, есть второй источник заполнения воды питьевой. Да, плечо увеличится, это будет уже 14 километров плечо движения. Ну, в любом случае, топливо имеется, будем возить, значит, 14 километров.
В местной администрации тоже слышали о том, что в группировке ДНР предоставляют гарантии безопасности аварийным бригадам, но письменного подтверждения пока не видели. Украинские силовики заявили о готовности продолжить режим тишины еще неделю назад. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
«Не боюсь сербской тюрьмы», говорит 32-летний серб Стеван Милошевич, который, несмотря на условный приговор на 5 лет за участие в боевых действиях в Украине, снова вернулся на Донбасс. Там он воюет за группировку ДНР. Стеван Милошевич – один из 28 граждан Сербии, которых суд в Белграде осудил за участие в войне за границей. Наш корреспондент в Сербии Михаил Рамач расскажет больше.
Радіо «Вільна Європа» розмовляло з Мілошевичем, який всупереч вироку знову перебуває в Україні. Він не пояснює, як поїхав на Донбас та хто йому допоміг. Каже, що прибув з власної ініціативи в 2014 році таким чином, що через Фейсбук зв'язався з певними організаціями. Вони допомогли йому поїхати до Росії.
Окремі портали стверджують, що ви є сербським найманцем. Ваше ім'я є в списку порталу «Миротворець».
Просто як ви то коментарішите?
Це чиста натовська
пропаганда.
Це чиста натовська американська пропаганда. Вони вважають найманцями всіх, хто тут воює. Вважаю безглуздим факт, що ми, серби, в Сербії були засуджені тому, що допомагали росіянам.
Після прибуття до Росії відповідних навчань та перших боїв за Донецький аеропорт Мілошевич вступив до поліцейського батальйону ЛНР під назвою «Фантоми» відносно в бригаді «Дух», командувачем якої був Олексій Мозговой, який загинув 2015 року. Мілошевич каже, що наразі він є єдиним балканцем в складі підрозділу, а раніше він зустрічався з іншими сербськими громадянами, котрі воювали в Україні. Він відмовляється сказати, де конкретно воює. Слідські, яке ГПУ Україні провадила проти 6 громадян Сербії через участь в бойових діях на боці проросійських сил, стверджується, що Стеван Мілошевич належить до Юніте Континентал, яку українська прокуратура називає екстремістською правою організацією. В документі, який до Радіо Вільна Європа направила ГПУ, наводиться, що від липня 2014 року до агресивних бойових дій проти України на території Донецької і Луганської областей були включені 54 іноземні особи, члени організації Юніте Континентал. Цей підрозділ перестав існувати ще наприкінці 2014 року. В документі ГПУ мовиться, що рух Юніте Континентал був заснований влітку 2014 року в Белграді та що він піддає критиці Європейський Союз і НАТО. Положення цієї ультраправої групи базувалися, наводить газета Washington Post, на ідеології континенталізма російського політолога Олександра Дугіна, який висловлює глибоку ненависть до Заходу. Мілошевич спростовує твердження, що він є найманцем. Щодо грошей, які отримує, він каже, що це символічне, щось наче гуманітарна допомога.
Тут, як сказати, щось символічне. Це щось не наче гуманітарна допомога, приблизно 15 тисяч рублів. Це не якісь гроші.
Ви сказали, що вас засудили умовно до 5 років. Відразу після того ви повернулися і порушили умовний вирок. Чи боїтесь, що вас заарештують, коли повернетесь до Сербії?
Коли повернуся, якщо колись повернусь, мабуть так. Однак сподіваюся, що і у Сербії зміняться обставини, що наші політичні діячі поміркують і збагнуть, хто наші справжні друзі, та що зрозуміють, в чому різниця між братською допомогою і найманцями.
Держава Сербія сидить на двох кріслах, а зміни до карного закону та передбачені карі є порожньою формальністю. Так вважає Ісидора Стакіч, дослідник у Белградському центрі з політики безпеки. Вона каже, що на підставі угод прокуратури з учасниками війн за кордоном та умовних вироків можна дійти висновку, що це неважкий злочин. Гордана Чосіч, Михайло Рамач, Белград.
Это было не так с самолетом, потерпевшим крушение на украинско-американских учениях в Винницкой области. Или все же это ошибка пилотов? В деле продолжается следствие. Эксперты изучают черные ящики. Напомню, Су-27 разбился во время учений «Чистое небо» 16 октября. Погибли два летчика – полковник вооруженных сил Украины Иван Петренко и его инструктор – пилот воздушных сил Национальной гвардии США. Левкостек расскажет, как идет расследование.
Полковник Иван Петренко садится в кабину истребителя Су-27УБ. Пилот готовится к совместному учебному полету с американским коллегой. Через 4 дня во время такого же полета 70-й борт полковника Петренко упадет в Винницкой области в районе села Уланов. Оба пилота погибнут.
Ну так Бог не лишить, в хаті всі двері вікна затряслись. Я коли вискочила, побачила спалах, почала кричати, дзвонити кудись.
Іде так над селом, потім так чуть-чуть, якби поворот робити. І думаю, що це таке, і зразу таке, ну, шарах цього. Вогонь пішов, і все, і куски полетіли.
По словам очевидців, обломки самоліта знаходили в радіусі нескольких кілометрів.
Стропи зв'язані, парашути не розкриті. Хотів приподнятися і...
Расследованием катастрофы занимается военная прокуратура. Уже опрошены более 40 свидетелей. Назначены судебные экспертизы. Одна из версий причин трагедии, которую уже озвучили в военной прокуратуре, человеческий фактор. Об уровне подготовки полковника Петренко Донбасс-Реалии спросили Юлия Мамчура. Бывший военный летчик, а теперь народный депутат, был знаком с погибшим. Они общались почти 20 лет.
Он прошел все посады от летчика до заступника командира повітряного командования «Схід». Летчик першого класу, має більше 1000 годин нальоту.
Истребитель Су-27УБ в Украине падает не впервые. В предыдущих случаях выводы следствия были не на стороне пилотов. Катастрофа на учениях в Винницкой области стала для Украины уже третьим случаем падения истребителя Су-27УБ. Первый произошел еще в 1992 году на аэродроме в Миргороде. Во время показательного полета тогда погиб один из пилотов. Падение самолета повторилось через 10 лет. Это скныловская трагедия. На авиашоу во время исполнения фигур высшего пилотажа истребитель упал в толпу зрителей. Погибли 77 человек. В каждом из этих случаев причиной катастрофы назвали ошибку пилота.
Вторая версия следствия – техническая неисправность самолета. Редактор профильного авиационного ресурса Military Aviation Денис Томенчук утверждает, 70-й борт был одним из самых новых украинских истребителей.
Порівняно з іншими літаками практично не було серйозних відмовних систем.
С помощью открытых источников журналист собрал досье на разбившийся самолет. Истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70 произведен накануне развала Советского Союза зимой 1991 года. Самолет активно использовался военными до 2009-го. Тогда у 70-го борта закончился срок эксплуатации. На хранении простоял больше 5 лет, но после начала войны на Донбассе истребитель прошел восстановительные работы и возобновил полеты. В строю самолет был 3 года. После этого технику отправили в Запорожье на ремонт, длившийся до лета 2018-го. После ремонта Су-27УБ возвращается в небо и участвует в авиационной части парада ко Дню независимости в Киеве. Ремонтировать советское авиационное наследие после 2014 года стало крайне сложно, поскольку военно-техническое сотрудничество между Украиной и Россией прекращено. Украинская оборонка не способна производить боевую авиатехнику. В такой ситуации, считают эксперты, выходом может стать закупка БУ самолетов на Западе. К примеру, в США, как уже сейчас делают некоторые восточноевропейские страны. На украинско-американских учениях, где и произошла авиакатастрофа с истребителем Су-27, присутствовал командующий воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов. Есть ли в планах закупка авиатехники у США, военный не подтвердил.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В прошлую пятницу, 19 октября, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал проект постановления о санкциях касательно телеканалов 112 Украина и News One. Теперь этот документ отправили в Совет национальной безопасности и обороны Украины, и там будут приняты соответствующие решения. Это проект постановления уже был подвергнут такой достаточно сильной критике со стороны медиа и общественности за вот такие вот общие слова, в которых преступления, которых обвиняли эти телеканалы, и на основании этого просили ввести против них санкции. Так что делать с телеканалами 112, News One, изданием Вести, комментариями страной UA? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях Елена Чуранова, медиаэксперт Института массовой информации. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также медиа-аналитик, директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, вопрос к вам. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Вот возможное введение санкций против телеканалов News One и 112-го телеканала, о которых сейчас говорят, это, с вашей точки зрения, защита Украины в информационной войне с Россией или все-таки наступление на свободу слова, о чем говорят представители этих телеканалов? Звоните, высказывайте нам свое мнение. Елена, первый вопрос к вам. Вы провели такое сравнение российских СМИ, которые не скрывают того, что они российские, то есть и финансируются Российской Федерацией, и рядом украинских СМИ. Это 112UA, Вести, издание телеканала News One, издание Комментарии, Знай, UA, 2000UA, Страна UA и Комсомольская правда в Украине. Вот много было критики по поводу таких общих слов, да, что вот раздувает межнациональную вражду и так далее и тому подобное. Что вам удалось выяснить, узнать из вот этого вот мониторинга? Действительно ли народные депутаты правы?
На самом деле мы не мониторили конкретно вот эти вот СМИ, которые вы назвали, 112, News One и так далее. Мы хотели вообще посмотреть, какие украинские СМИ именно в интернете подхватывают вот эти основные нарративы пропаганды кремлевской. И поэтому вот эти сайты, которые вы назвали, это, собственно, те сайты, которые словились на копипасте. Вот. И я могу сказать, что с одной стороны, да, они правы, но все-таки эти сайты, видно, что они работают по каких-то своих методичках. То есть там все-таки не прям четкий копипаст, не четкое повторение таких же месседжей, которые в кремлевских СМИ идут. То есть они все-таки по своим каким-то методичкам работают.
Ну, давайте какие-то конкретные примеры приведем для наших слушателей, чтобы они поняли о том, каким же образом все-таки они связаны с российскими СМИ, потому что, вот опять же, представители этих СМИ отрицают любую связь с вот такой информполитикой московской. Угу. Что вам удалось найти? То есть, правда это или нет?
Да, мы разделили, мы взяли новости все за неделю, которые были в новостных лентах четырех русских сайтов: РИА Новости, ТАСС, Комсомольская правда, Вести.ру. Вот, и выделили, кстати, что интересно, что новостей про Украину очень много, и как РИА Новости, например, у них минимум две недели в час идет о Украине. То есть это федеральное информационное агентство, и Украина там одна из основных тем. Причем новости даже касаются каких-то таких локальных историй, как, например, там ДТП случилось на трассе в Украине, то есть то, что, казалось бы, не должно интересовать русского.
А как думаете, вот это интересный момент, да, зачем вот о таких мелких происшествиях сообщают в федеральных российских СМИ?
Создавать вот эту вот общую картину, как тут все плохо, потому что в основном вот эти все локальные новости, они касались разных там массовые отравления в школах, массовые отравления там где-то в каком-то коллективе. То есть, ну, причем массовые там касались, там, например, 18 человек там отравились в кафе где-то там Львовской области. То есть это все вот просто, у них, наверное, есть, стоит задача вылавливать просто что-то, что случилось и случилось плохо, вот, и им надо вот хоть что-то вставить про Украину, ну, чтобы это было плохо.
В Украине все плохо.
Да, да. Ну, что угодно касательно любой темы. А вот. Ну и что мы выловили? Основные темы, которые встречались за неделю, это вот ДНР, ЛНР, чаще всего эта категория встречалась, и чаще всего про русские СМИ про это пишут. Ну и, естественно, то, что они пишут, естественно, не меняется уже на протяжении 4 лет, о том, что украинская армия, она не выполняет Минские соглашения, о том, что украинская армия обстреливает мирное население и так далее, и что Киев ведет деструктивный подход в переговорах в Минске. Вот. И то, что мы выловили вот в украинских СМИ, это, например, вот очень показательно, что обсуждалась тема ведения миротворцев, и была такая новость на РИА Новости, что Небензя назвал идею ввода миротворцев в ООН Донбасс бесперспективной.
Это постпред Российской Федерации.
Да, да, да. И украинский сайт Вести, как бы украинский сайт Вести, поставил другую новость, но уже по-своему: постпред РФ в ООН назвал приход миротворцев на Донбасс оккупацией. Вот. Ну, и то есть новость идет полностью направление, говорится о том, что вот вообще украинский предложенный вариант ведения миротворцев, он абсолютно бесперспективен, его нельзя использовать. Вот.
А что тут такого плохого, если вот украинский сайт привел слова российского чиновника, официального представителя?
Ну, плохо всегда то, плохо несоответствие журналистским стандартам. Когда мы смотрим на эту новость и видим, что, да, вот, например, была вот тема с Боингом, как раз тоже на этой неделе Минобороны рассказала о своей версии, о новой версии о том, что Украина виновата в этой трагедии, и, естественно, многие, ну, большинство СМИ, естественно, украинские...
происхождение,
да,
якобы,
да,
ракеты,
о том, что ракета принадлежит Украине. И, естественно, это абсолютно нормально, что украинские СМИ захотели тоже об этом рассказать, что вот Минобороны представила свою версию. Вот. Но важно, как об этом рассказывать. То есть помимо того, чтобы представлять русскую версию, важно еще представить, что есть же все-таки результаты международных организаций, которые уже провели исследования и показали, что виновата Россия. Важно также показать там украинскую сторону. И вот там, например... у нас сайты, вот те сайты, из которых мы мониторили, они, рассказывая этой теме, они практически просто подавали сторону России, и все. И даже вот просто достаточно посмотреть на заголовки на вестях, на тех же, это просто прекрасно, то сейчас я зачитаю, они очень красивые. Ракета, сбившая малазийский Боинг, принадлежит Украине, Минобороны РФ. Украина сфальсифицировала видео передвижения Бука, который сбил МХ-17 Минобороны РФ. То есть вот полностью вот говорится о том, что виновата в случившемся Украина. И даже они добавляют в своих новостях собственное уже оценочное суждение, собственный текст, что российские расследования именно являются правдой. Потому что почему? Потому что примечательно, что в соцсетях не последовало массовых опровержений заявлений подразделения российского Минобороны, как это всегда было раньше. Диванная сотня молчит. Зато скептики обращают внимание, что в украинском информационном поле малозначимое ЧП во время столкновения праводикалов, ну, то есть говорят о чем-то другом. Впечатление такое, что шум в медиа должен отвлекать внимание от российского расследования. То есть они уже свои
контроверсии... Это от лица журналиста написано.
Да, это написано от лица журналиста. То есть журналист вот поворачивает и показывает, вот видите, то есть никто об этом, никто это не опровергает, значит, это правда.
Вопрос Галине Петренко, директор общественной организации «Детектор Медиа». Галина, вот те СМИ, которые выловила Елена, да, вот таким мониторингом, украинские СМИ с украинским капиталом, украинскими владельцами, получается, вот они чем-то объединены? То есть какая-то есть определенная, ну вот, система, определенные нарративы, определенные задумки, или это такое совпадение, как вы думаете?
Я не знаю. Могут быть и объединены, но, возможно, там не все они. Дело в том, что мы, ну, коллеги из СМИ мониторили сайты этих СМИ, как я услышала, да, а мы еще и мониторим эфир. Вот. И что касается эфира, то же самое можно выдвинуть претензии конкретно к каналам 112 и Ньюзвану. А еще я вам скажу, что еще и к Интеру, например, тоже можно выдвинуть претензии. Ну, Интер не фигурирует пока в санкциях.
Как думаете, есть ли какая-то вот определенная такая действительно информационная политика, если вот это дело все оценить, ну вот масштабно, да, более, то есть раскручивается определенная программа некая, да, если можно об этом говорить, через украинские СМИ непосредственно. Что это за программа и какой ее расчет, как вот ваше впечатление об этом?
Мне вот очень интересно, потому что никакая такая скоординированная деятельность не ведется, ну, сама по себе, ее ведут люди. Вот где вообще сидят вот эти вот люди, предположительно, граждане Украины, где-то у них есть офисы, компьютеры, они ходят по этим улицам, у них где-то здесь родственники живут. Вот, и какая их вообще мера ответственности и видение себя в мире. Ну, раскручивается что? Раскручивается, там, опять же, вбивание, как это, кола, попытка поссорить разные части Украины между собой. Особенно это опасно в преддверии выборов. Вот, потому что, непонятно, какой у нас будет президент, а еще более стрёмно, какой у нас может быть парламент при такой стратегии.
С вашей точки зрения, достаточно ли вот подобные мониторинги, подобные поводы для каких-либо санкций, ограничений? Потому что, ну, если смотреть внимательно, можно и в эфирах других телеканалов найти другие манипуляции, обобщения. То есть разные телеканалы принадлежат разным владельцам. На том же телеканале 1+1 часто выходят явно заказные какие-то расследования, материалы, где есть тоже передергивание. Чем хуже 112 Вести Ньюзван? Если это общие правила украинского рынка или нет?
Ну, есть все-таки разница, пытаетесь ли вы уничтожить ту страну, где вы вещаете. Вот, 1+1 ее не пытается уничтожить, она борется только с конкретными политиками. Вот, а мы сейчас говорим о медиа, которые конкретно работают, видимо, против государства, в котором они вещают. И на самом деле против того же телеканала 112 и телеканала Ньюзван есть более серьезные претензии, чем только мониторинг контента, потому что, да, мониторинг контента – это такой слабый аргумент для того, чтобы закрыть медиа. Вот, уже же достаточно долго ведутся эти споры, переговоры и так далее, и в частности у 112 он вообще подвешен с лицензиями, и тут, ну, как бы уже очень много... Как-то все ему их и не перепродлевают, и не отказывают в них. И тут тоже очень большой вопрос, почему регулятор ведет себя так. И мы понимаем, что регулятор связан с высшим руководством государства. Почему, в принципе, высшее руководство как бы вроде одной рукой пытается ввести санкции через РНБО и не может, в принципе, более симпатичным путем пойти и просто, например, не продлить лицензии через Нацсовет.
А на каком основании? Расскажите, это, ну, нормальные юридические основания, не продление этой лицензии или отбора лицензии у этих телеканалов? Почему оспаривается это право?
Ну, там конкретный кейс по каждому каналу немножко разный. Если говорить про 112-й, то
Когда-то это было выдано 5 лицензий на 5 региональных вещателей, которые потом вдруг неожиданно через 2 года срослись в один национальный
телеканал.
Да, это, безусловно, просто нарушение условий выдачи лицензии. И вот она благополучно подошла к концу. И, собственно, вот прекрасный момент для того, чтобы ее не продлить. Но каналу и не отказывают в лицензии, и не выдают ее. Что это вообще за странная такая история?
Как вы думаете, что за этим стоит? Это некие политические процессы?
Да.
Могут быть.
Да, да. Поэтому есть вопросы и к самой истории с санкциями, которая тоже, ну, как бы, как можно всерьез воспринимать эту игру, если параллельно идет еще вторая.
Ну, по поводу этой истории с санкциями мы еще поговорим. Галина, еще такой вопрос. Вы сказали о том, что отличает эти телеканалы то, что они хотят уничтожить ту страну, в которой они работают. Почему вы так думаете? Вот аргументируйте это, пожалуйста. Для многих наших слушателей 112-й News One – это канал альтернативной точки зрения, где обсуждаются вопросы, зовутся люди, которые не зовутся на другие общенациональные телеканалы. То есть они проникнуты доверием к этим телеканалам. Почему вы так жестко говорите о том, что они хотят уничтожить страну, в которой работают?
Ну вот тоже недавно у нас был спор такой фейсбучный, непрекращающийся, вот, когда у меня спросили там о запрете, что там, о запрете российских телеканалов, который был сделан в 2014 году, и до сих пор вот раз от разу, когда проводятся замеры общественного мнения на этот счет, то там меньше половины населения поддерживает запрет российских телеканалов, например, и другие запретительные меры. И спор наш фейсбучный был в том, что, Галина, а не считаете ли вы, что если половина населения против, то это и не нужно было вводить? На что мой ответ был, он раз от разу такой, и раз от разу я потом знаю, что я слышу в ответ, мой ответ был такой, что вот если вы ребенка своего спросите, хочет он есть конфеты или борщ, он выберет конфеты, но конфеты вы ему будете дозировать в любом случае. Вот так и здесь. Есть, ну, как бы разница, мы говорим о свободе слова, да, и об альтернативной точке зрения, или мы говорим о вредных месседжах, которые, ну, там, типа, например, Украине нужен мир любой ценой, и надо вести переговоры с сепаратистами, это уже выходит за рамки только свободы слова, и это переходит в вопрос там пропаганды, расшатывания ситуации в воюющей стране, вот таких вот вещей.
Галина, ну это выглядит так, что вот есть некая группа людей, которые считают себя умнее той половины, которая говорит о том, что выключают российские телеканалы плохо. Кто должен решать вот подобные вещи, да, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить? Это можно прописать как-то законом, да? Или может быть какой-то особый уполномоченный орган, который будет действовать, ну вот, по закону? Как это сделать юридически?
А у нас же есть законодательство, но неплохое. У нас вообще беда в том, по-моему, что неплохое законодательство почему-то не выполняется. Ведь у нас же прописано, что нельзя там призывать к чему там, к свержению государственного строя, там еще каким-то таким вещам, нельзя язык вражды применять и так далее. Вот здесь очень интересно, потому что, мне кажется, вот мы недавно разбирали тоже кейс по Ньюзвану, когда я вхожу в независимый медийный совет, и к нам нацсовет обратился с просьбой сделать заключение, видим ли мы язык вражды в там, высказываниях, не помню, какого-то ведущего, вот, и его гостей. И дело в том, что только в тот момент, когда мы как эксперты начали разбирать конкретные слова конкретного ведущего, мы вдруг поняли, что языка вражды мы там не находим, ну, если в том юридическом понимании языка вражды, который есть, за который можно уже какие-то санкции предлагать. А да, мы там видим там мнение какое-то, какие-то высказывания, которые касаются не группы лиц, если говорить о языке вражды, да, а просто там отдельных персонажей. Поэтому у меня вообще стало складываться впечатление, что очень хорошие юристы еще работают с этими темниками.
Вот даже эту программу Вячеслава Пиховшика, там написано большими, огромными буквами на весь экран «субъективный взгляд», да, и человек сидит, да, и может рассуждать о чем угодно, и, собственно говоря, каких-то юридических претензий к этому, ну, выдвинуть трудно, да, на любом другом телеканале можно такую создать авторскую программу, в которой человек будет говорить что-то определенное, да, и тут есть риск того, что, ну, вот, медиа-аналитики будут видеть то, что они хотят увидеть, на что они хотят обратить внимание, а так там комар носа не поточит.
Ну, иногда, как бы, на старуху бывает проруха, то есть за столько лет уже вещания на них тоже набираются промахи, например, News One, за что им смогли там впаять санкцию, это The Fake, это когда был сюжет с Сергеем Тарутой о том, что в Вашингтоне якобы прошли комитетские слушания. Да, потом оказалось, что это вообще постановочные просто весь репортаж, и никаких слушаний не было. Вот, так что если очень долго мониторить, то что-то можно и найти. И там две санкции, и уже можно о чем-то говорить. Но опять же, ну, мы видим 112 канал, уже можно о чем-то говорить, но ничего не происходит.
Мы обращались вот за комментариями к всем представителям СМИ, о которых говорится. К сожалению, не нашли ни возможности вот прокомментировать, да, вот это вот исследование, поставить им вопросы. Елена, к вам вопрос. Вы тоже так считаете, что эти государства, эти СМИ работают на вот уничтожение Украины? Вот все вот настолько однозначно, и стоит это рассматривать вот под таким углом? У вас такое впечатление сложилось? Или это все-таки в некотором смысле не надо вот так нагнетать касательно их? Или, наоборот, стоило бы обратить на это особое внимание? Все-таки вы провели этот мониторинг тоже не на ровном месте, да? Это появилась идея какая-то?
Безусловно. Потому что мы все берем, периодически мониторим, например, разные какие-то темы, как они освещаются в разных новостных сайтах, и мы видим, как определенные сайты по-своему рассказывают о любой теме. И поэтому хотелось увидеть еще больше доказательств. Не хочется, с одной стороны, нагнетать, потому что вообще свобода слова, цензура – это такие вот очень... И кого-то называть пропагандистом, а кого-то настоящим правдивым демократическим СМИ – вот тут все-таки это такие-то тонкие грани. Но мне кажется, в этом случае вот то, что пытаются сделать, и там пытаются, например, там называть их агентами Кремля, там запретить им санкции и так далее, это все какие-то вот вещи. Для меня это похоже уподобнивание до России, уподобление России.
Я вам больше скажу, касательно Радио Свобода, украинской службы звучат такие же обвинения, что
да,
это
конечно,
рука Кремля,
конечно.
И ну вот часто...
Или рука Госдепа.
Ты не понимаешь, да, собственно говоря, чья ты рука, да? И
да.
Так можно назвать любое СМИ рукой Кремля.
Да. То есть все-таки тут больше надо говорить, опять же, еще раз, снова и снова о медиаграмотности самой аудитории, которые должны понимать, кто стоит за каждым СМИ. То есть, опять же, мы говорим о том, что это должно быть через законодательство, быть обязательство перед СМИ рассказывать, кто у кого какой собственник. Опять же, журналистское сообщество тоже не должно стоять в стороне в таких случаях. Особенно вот у нас сейчас грядут выборы, и учитывая опыт других стран, как они проходят и с какими разными примерами манипуляций, фейков и так далее, Украина не будет легче. И поэтому тут тоже очень важно, чтобы журналисты собрались и сказали, что вот это мы не приемлем, и это не является журналистикой. То есть мы не должны, с одной стороны, запрещать, но с другой стороны, сделать все, чтобы люди понимали, что на этот сайт, если вы хотите узнать ну, о чем-то достоверно, то лучше не заходите.
Не полагаться на него.
Да, или делите на... много раз.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, вот как раз спросим у вас, да, видите ли вы вот такие моменты пересмыкивания, манипуляции в сообщениях этих СМИ? Галина, короткий вопрос. Вот список этих СМИ, да, должны ли, кому они принадлежат? Есть ли информация по этому поводу? Должны ли наши слушатели вот понимать, с кем они аффилированы, с кем они связаны? То есть это все же граждане Украины?
Нет. Есть там еще иностранные граждане, там граждане Евросоюза, про которых есть подозрение, что они подставные собственники. Как раз большинство этих СМИ объединяет то, что они имеют какие-то проблемы, какие-то вопросы, скажем так, к прозрачности их собственности. Я бы могла чуть-чуть еще прокомментировать вот это вот там, кремлевские, не кремлевские, как мы их считаем. Ну, слушайте, если эти СМИ, давайте так предположим, если они просто заблуждаются, высказывают свою точку зрения, сейчас действительно есть инициатива, исходящая пока что еще от общественных организаций медийных, но при медиации Совета Европы, я думаю, что и других западных организаций, они подключатся, подписать под выборы меморандум журналистский о том, как себя вести на выборах. То есть, окей, если предположить, что эти медиа, о которых мы сейчас говорим, просто ошибаются, пожалуйста, они могут сесть с нами за стол переговоров, мы можем обсудить при, опять же, медиации очень уважаемых общественных международных организаций, как бы как журналист должен работать на выборах и потом этого придерживаться. Я вас уверяю, что никогда именно с их стороны не будет подписана инициатива.
Ну вот интересно, вы пригласили, так понимаю, как детектор медиа, да, к такому к открытому столу с представителями этих СМИ?
Мы их еще не приглашали. Были попытки, скажем так, например, под эгидой ОБСЕ, скорее со стороны ОБСЕ была попытка провести какую-то конференцию в Украине с участием вот этих СМИ, которых мы называем пророссийскими, вот, и, например, с нами. Ну, не было у нас там консенсуса, не случился.
Да, вот, кстати, представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова раскритиковал вот это постановление Верховной Рады, подписанное Андреем Парубием, о санкциях, сказал, что эти все ограничения, наложенные на права, в том числе в имя защиты национальной безопасности или противодействия пропаганде, должны быть строго ограничены по масштабу, пропорциональны и обеспечивать адекватные гарантии против злоупотребления через независимую судебную систему. То есть осудили это в Европе. У нас есть слушатели, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Сергей Славянска.
Да, мы вас слушаем.
Мы, к сожалению, живем в эпоху краха всех иллюзий, в том числе иллюзии относительно свободы слова, которая, к сожалению, судя по действиям таких граждан, таких господ, как Парубий, она становится, ну, следует признать, что если мы пойдем на поводу таких вот депутатов, которые, ястребов, которые будут прибегать к расширительному толкованию понятия российской пропаганды и всего прочего, и будем с этим соглашаться, значит, придется признать, что свобода слова – это фикция. То есть здесь мнений быть не может. Если они признают, считают, что один из многих каналов, которые есть, или там 2-3 канала, и они несут уж такую угрозу государству, ну тогда, вы понимаете, это...
А вы считаете, не несут они угрозы государству?
Ну, а как могут быть 2-3 канала нести явную угрозу государству? Ну, это бред, простите, ну...
Спасибо, да, интересное мнение, да, что немножко преувеличивают. Еще один слушатель есть, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Луганщина, Старобельк. Вы знаете, называть Парубия ястребом, ну, это, конечно, комплимент для него очень незаслуженный. Так вот, я думаю, что это все договорники с нашей властью, чтобы электорат, целевая аудитория на выборы была вокруг чего им объединяться. Вот это как раз этот информационный повод, там Интер один для всех, мы не постоим за ценой. У всех работает инстинкт самосохранения. Понимаете, если Даманский, имея сколько там у него, 5-6 детей, рассказывает о бандеровцах или о фашистах, Бог знает, как он понимает, что он говорит это под гарантией, что он будет дальше продолжать работать, получать хорошую зарплату и кормиться. Я думаю, что если бы у нас СБУ работала, была украинская власть, то никаких бы обсуждений не было. Просто постепенно, быстренько сменил редакционную политику канал тот, иной, другой. А люди, вот целевая аудитория, они бы даже не догадались. Вот как это с НТВ в России. Вроде бы НТВ есть, но уже не то. Вот как с Шустером. Никаких постановлений никто не принимал. Убрали Шустера с информационного поля. И вот меня удивляет реакция журналистов, где их знаменитая журналистская солидарность, какая-то она все-таки у них тоже избирательный характер носит. Вот нету этого журналиста. Было очень, ну, такое рейтинговое шоу. Все, Шустера нет. Никто не говорит, слишком-нышком. Убрались. Если надо, уберут.
Понятна ваша позиция. Коллеги, такой вопрос к вам. Вот по поводу этого постановления Верховной Рады, вот он сейчас передан в СНБО, ваши прогнозы. Будет ли что-то вот действительно на таком уровне, на уровне общих слов, да, разжигание межнациональной ненависти и подобных вещей, работа на российскую пропаганду, постулатов русского мира в Украине, что-то принято? Или это просто действительно такой политический жест, и за ним какие-то юридические последствия не последуют? Как вы думаете?
Боже, я не знаю, что думать. У нас есть параллельный процесс по там, запрету сайтов с очень уж токсичным контентом. Вот, он выглядит таким образом. С одной стороны, есть Министерство информационной политики, которое собирает экспертную группу. Они там мы сейчас не говорим вот даже вот об этих украинских СМИ. Это вообще какие-то сливные бочки, у которых название там Новороссия, что-то там, для того, чтобы их заблокировать на территории Украины. Вот, собираются экспертные группы, они там рассматривают эти сайты, находят юридические какие-то обоснования. Потом, значит, эти все списки передаются там куда-то в СБУ, куда-то там, и, по идее, они должны уйти в суды, и там должны быть суды, и по судам нужно там эти сайты, например, блокировать или нет. Параллельно сидит, заседает СНБО, вот, и говорит, о, А мы составляем санкционные списки не против СМИ, а против владельцев разных бизнесов, в том числе и СМИ. И мы, значит, очень быстренько все блочим, там, кто нам не нравится. Вот, этот процесс, он ненормальный, да, это то, что касается сайта. Вот мне сейчас кажется, то, что мы сейчас наблюдаем касательно телеканалов, тоже немножко похоже на это же. С одной стороны, есть очень правильный юридический процесс над советом, с какими-то лицензиями, судами, и параллельно появляется СНБО, которая говорит, давайте, это же санкции против там, конкретных собственников. Ну, если проводить вообще аналогию с тем, что происходит с сайтами, да, могут и рубануть.
Ваш прогноз?
Мне сложно очень прогнозировать, но я могу сказать, что если вот рубанут, то вот то 100% можно спрогнозировать реакцию международного сообщества, то есть это будут, вот как Арлем Дезир сказал, то есть это будут заявления о том, что у нас происходит утиск свободы слова.
Еще такой важный вопрос. Так получилось, что вот большинство оппозиционных СМИ, которые ну, вот, работают, действуют в Украине, они вот у них такой маркер пророссийскости, да, сейчас это равно, оппозиционность равно пророссийскость. Вы, может, со мной поспорите, да, но вот все-таки это работа журналиста, следить за выполнением закона, критиковать власть, да, и как бы вы посоветовали вот нашим слушателям определять, какое издание действительно пророссийское, на которое нужно, ну, вот, вешать такой ярлык, да, хотя бы на подсознательно или юридически, а какое нет, которое просто критикует власть? Можно ли это сейчас как-то различать, как вы думаете?
У нас сейчас, кстати, очень интересно, мы делали исследование, которое мы скоро будем презентовать, и я пока не могу сказать результаты, но там очень забавно было, когда мы группировали разные высказывания, и тоже их там пытались, например, проукраинские, пророссийские, или там провластные, оппозиционные, и у нас все время что-то не складывалось. То у нас канал 1+1 попадал в провластные, мы такие, нет, сразу нет, да, то у нас прокремлевские попадали депутаты еврооптимисты, это тоже сразу нет. Вот, и мы там выработали для себя какую-то категоризацию, которая сейчас вот она нормальная. Что я могу посоветовать читателям, зрителям, слушателям? Один, ну, как бы два, может быть, критерия пропаганды в контенте. Один критерий – это там не соблюдение стандартов, вот, а второй – это повторяемость одних и тех же месседжей. Дело в том, что, да, может быть такая ситуация, что пришел гость какой-то в студию и что-то говорит, и вы, ну, ему там ведущий как-то не пропонировал или не посчитал нужным, это такое. Но если раз от раза повторяется один и тот же месседж без конца на одном и том же медиа, вот это вот уже голову, маркер. Да? Вот угу. Это маркер.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Александр, Луганская область.
Очень приятно, вас слушаем.
Ага, вот есть такое радио ФМ, Вести ФМ российское. Ну, это бывший голос России. Вот есть у них корреспондент по Украине собственный, Владимир Синельников. Ну, вот он лет 15, наверное, гонит негатив про Украину, судя по акценту такому густому украинскому, он наш соотечественник, понимаете? Вот. Причем, значит, зачастую используются такие эти, связь плохая, но оно ж в Украине бардак, мы все так должны знать об этом, понимаете? Ну ладно, со мной может быть связь плохая, но когда собственным корреспондентом постоянно. Или, например, если сказать нечего, начинается нечленное разделие. Что, например, два слова понял, остальное все непонятно.
Так, к чему вы нам это говорите? Что предлагаете?
К чему я говорю, я не знаю. Это просто антиукраинская, ну, как бы, многолетняя деятельность, и она ему сходит с рук.
Понятно. Ну, другой вопрос, что, может быть, правду человек говорит, да, только акцентирует внимание на том, что случилось, ну, вот, плохого в стране. Елена, вот ваш рецепт, да, вот опять, как определить, мы услышали от Галины эти рецепты, да, может быть, вы перелопатили большой объем информации, да, по каким вот критериям вы выдергивали вот эти вот СМИ и ну, делали вывод о том, что они раскручивают определенные сценарии, определенные нарративы, вот в определенном пуле таком пророссийском находятся. Что такое пророссийская СМИ?
Опять же, я могу сказать, что Институт массовой информации завтра будет презентовать интересные результаты. Мы проанализировали 50 сайтов, которые чаще всего украинцы туда заходят. Вот завтра сможете увидеть результаты. Собственно, все эти сайты мы анализировали на стандарты, опять же, на стандарты журналистики. И вот это именно те сайты, которые у нас в топе. То, что можно советовать читателям, заходить на них и не бояться там читать там новости. Вот. Что касательно именно вот пророссийских сайтов, что можно назвать, ну, Тут как бы основные, я могу назвать, например, основные критерии, вот, что является фейком, и это будет, можно тут тоже применить к этим всем пророссийским СМИ. Это когда, вот опять же, используются оценочные суждения журналиста, когда уже мы видим в новости, а в новости этого не должно быть, когда журналист начинает толкать какие-то свои мысли и представлять это как факт, уже стоит задуматься. Опять же, как сказала Галина, когда вот эти вот месседжи, которые проталкиваются как оценочные суждения и как комментарии определённые, пророссийских экспертов. И пророссийский эксперт — это также вот тот эксперт, который может использоваться и в российских СМИ также. На Ньюзване, например, очень четко это можно увидеть. То есть...
Один из способов — это вот ранжирование, да, хотя бы. Вот вы делаете списки и предлагаете...
Да. То есть, я бы просто не хотела так говорить про российские СМИ, просто качественные СМИ и вот даже не СМИ, а просто дезинформация и пропаганда.
Вот под себя последний пример приведу. На сайте 112.ua из вашего исследования вот была новость о том, что в УПЦ заявляют о создании Минкультом комиссии для описи имущества церкви. То есть, угу, это было полностью сообщение УПЦ, и вот различие 112-го телеканала и, например, «Украинской правды», которая обратилась к Минкульту за комментариями, где это опровергли, сказали, что бред. Вот это, наверное, одна из разниц таких между нормальным СМИ и таким пропагандистским. Спасибо большое. У нас в гостях были Галина Петренко, медиа-аналитик, директор общественной организации «Детектор Медиа» и медиа-эксперт Института массовой информации Елена Чуранова. Говорили о том, что делать с украинскими СМИ, которые работают в российском информационном поле. А сейчас послушаем свежий медиа-обзор.
Заявления президента России Владимира Путина о ядерной войне означают лишь одно – режим Путина стремительно приближается к своему концу. Такое мнение высказал в интервью «Апострофу» французский политолог и журналист Оливье Ведрин. По его словам, множество друзей Путина – очень богатые люди, имеющие миллиарды долларов и евро. Соглашение богачей с властью выглядит примерно так: «Пока у нас наши деньги, делайте, что хотите». Однако, увидев, каким путем идет Путин, они попытаются его сместить, утверждает Ведрин. Для этого они могут использовать, например, протесты по пенсионной реформе. Эксперт утверждает, что российские богачи хотят покончить с проблемами в отношениях с Западом, и преемник Путина должен будет найти с ним соглашение. Конфискация частного имущества на нужды так называемой ЛНР стала привычной частью жизни в Луганске, пишет блогер Яна Викторова для сайта BBC Украина. По словам Викторовой, еще летом 2014 года в обращение надолго попало слово из лексикона нового времени «отжать». Слово казалось очень емким и многозначным. Так стали говорить и о мелкой краже, и о конфискации, и о так называемой национализации крупной собственности. Как пишет блогер, ярче всего из частных рук в руки новой так называемой власти, а точнее армии, перешли все частные банки и их главные офисы в Луганске. Главный офис Приватбанка в 5 этажей, например, стал военкоматом, а его брат на улице Фрунзе – комиссариатом. Сеть супермаркетов АТБ в тех же помещениях стала супермаркетами народными. Забавно, что фабрика женского белья «Грация» стала комендатурой, а ресторан семейных ценностей «Мафия» – солдатской столовой. Подробнее в материале «Блог из Луганска. Национализация, как она есть». Патриарх Московский во время литургии не будет называть имени главы Константинопольской православной церкви. Священный Синод РПЦ постановил приостановить каноническое и евхаристическое общение с Константинополем. Наверное, уже каждый украинец узнает заявления, которые в последние дни звучат из Москвы. Вот только эти заявления были уже сделаны 22 года назад и касались они событий в Эстонии. Об этом пишет «Европейская правда». Однако интернет-издание отмечает, что есть ряд различий между эстонской и украинской историями. Украина, например, уже близка к созданию единой автокефальной поместной церкви, а эстонцам этого сделать пока не удалось. Издание пишет, что Таллин в те времена был готов даже на более жесткие шаги, блокировал официальный статус московской церкви и де юре лишил его имущества. При этом опыт Таллина полезен как пример для дальнейших действий Киева. Подробнее в статье «Томас по-эстонски».
Покататься на скейте, потанцевать брейкданс, сыграть в баскетбол теперь можно в новом урбан-центре в Лисичанске. Разбитый кинотеатр превратился в современное пространство, начиненное полезными и интересными приспособлениями. В центре урбан-культур «Дружба» уже побывал наш корреспондент Алексей Виноградов.
Лисичанский центр «Урбан-культур Дружба» открылся в здании бывшего городского кинотеатра. Часть помещения ранее пустовали, а теперь там появился скейт-парк, трасса для паркура, танцевальный зал для брейк-данса, хаб и две площадки для фестивалей и образовательных проектов. Также у центра есть пана-клетка для уличного футбола и стритбольный корт для уличного баскетбола. Строится еще и скалодром для альпинистов, рассказывает один из создателей центра, лисичанин Максим Трунов. По его словам, уличная культура сейчас активно развивается, и молодежи нужно место для занятий. Для этого и создавался центр. Однако есть у него и образовательные цели.
Мы хотим, чтобы это не было просто скейт-парком или просто хабом, чтобы это было уникальное сочетание обучающей компоненты и спортивной. Благодаря этому мы сможем вовлечь нашей молодежи, молодежи регионов, в то, чтобы они могли развиваться, какие-то решения принимать, совместные проекты создавать. А мы будем, уже старшее поколение, будем помогать, координировать, курировать. С документами, с бумагами, со всей отчетностью, потому что для них это пока на сегодня еще довольно сложно.
Открылся центр фестивалей, на который съехались представители трех областей – Луганской, Донецкой и Харьковской. В течение дня можно было самому поучаствовать в соревнованиях или посмотреть на выступления других. Уличная культура делится на 25 видов. Один из блоков – рейдеры. Это те, кто катаются на велосипедах, роликах, скейтах. Поучаствовать в соревнованиях приехал 14-летний северодончанин Стас Черников. Он полтора года занимается BMX-ом. Теперь в Лисичанах собирается ездить чаще, так как в своем городе тренироваться негде.
Велосипед специально для трюков. Просто на улице катаюсь. У нас нету скейт-парка северодонецких.
Также к уличной культуре относятся воркаут, паркур, брейк-данс, уличный футбол и баскетбол. Кстати, практически каждый из этих видов имеет ответвление. Например, в уличном баскетболе есть баскетбольный фристайл. Познакомить людей с этим видом в Лисичанск приехал чемпион Европы, киевлянин Анатолий Лутицкий.
Это как танец с мячом. Смесь акробатика – это свободный стиль. Здесь нет связок, здесь нет школы. Ты как чувствуешь, по сути, так и делаешь. Здесь нет границ, нету правил. Поэтому ты можешь делать все, что угодно на твоей голове, крутить, вытворять, но главное, чтобы это смотрелось красиво.
Это первый в Украине многофункциональный урбан-центр, говорит руководитель харьковской организации Street Culture Егор Матюхин. По его словам, они и еще одна киевская общественная организация Кодмиста помогали лисичанам с созданием центра, а также с проведением фестиваля.
И мы их учим, как создать фестиваль, как привлекать молодежь в эту культуру. Это сейчас очень большой тренд во всем мире. Это набирает обороты, объединяются все уличные культуры, их больше там 25 таких андеграундных. Вот. И Украина является одним из лидеров по уровню там брейк-данса, уровню паркура, скейтбординга.
Урбан-центр в Лисичанске – это пилотный проект по созданию таких площадок, говорит Егор Матюхин. Финансово помогают с этим некоторые международные организации. В частности, проект в Лисичанске профинансировало агентство США по международному развитию. Если этот центр покажет хороший результат, то такие же объекты будут пытаться сделать и в других городах Луганской и Донецкой областей. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете. Закладка. Открываем Донбасс.
Болели глаза, и он думал о том, что которую ночь не может нормально спать. В центре по ночам стреляют. Знать бы, кто и зачем, а главное, куда. А может, лучше не знать, внезапно подумал он. Слишком много грабят защитники русского мира. Банки, магазины, частный бизнес. Причем не всех. Как-то выборочно. И от этого еще страшнее. Ты больше не знаешь этот город. Понятия не имеешь, как в нем жить и чего от него ожидать. Владимир Рафеенко. «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 23 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью на территории региона ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 12 до 16 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, а Наталья Антоненко – звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также мы есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Удачи и до завтра!